Приветствую всех. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Кому нужен БРИКС? БРИКС – мираж или вызов западным институтам? БРИКС – инструмент влияния Китая? У России и Китая разные расчеты на БРИКС? Эти и другие вопросы мы обсуждаем сегодня со старшим научным сотрудником Кенноновского института в Вашингтоне Уильямом Померанцем, историком-специалистом по Африке из университета Сеттон-Холл Максимом Матусевичем и специалистом по Китаю из Эндикот-колледжа Виталием Козыревым. В четверг в Казани завершился саммит стран-членов БРИКС. Приезд в Россию глав почти двух десятков стран на фоне российского вторжения в Украину, как признают американские наблюдатели, стал для Владимира Путина крупнейшим пропагандистским успехом последних лет. Но стал ли этот саммит успехом для БРИКС? Группы, которая, по крайней мере, по словам Путина, претендует на видную роль в мире, в том числе роль соперника западных финансовых институтов. Аббревиатура БРИКС, созвучная английскому слову «кирпич», была придумана одним из руководителей инвестиционного банка Goldman Sachs Джимом О'Нилом в 2001 году для обозначения четверки развивающихся стран, обладавших потенциалом стремительного экономического роста. Его прогноз касательно России и Бразилии оказался провальным, но аббревиатура выжила и даже обрела дополнительную букву «С» за счет присоединения к четверке Южной Африки. Ныне Джим О'Нил дает совершенно иную оценку по поводу настоящего и иной прогноз относительно будущего БРИКС. Он пишет о том, что это объединение не играет никакой роли в мировой финансовой системе, и у него нет шансов утвердить себя в качестве заметной силы по самым разным причинам. О некоторых из этих причин говорит Уильям Померанц.
Это пропагандистская победа для Владимира Путина, учитывая, что на саммит в Казань прибыли около 20 глав государств. Это, казалось бы, очевидный повод для него объявить о том, что Россия не только вернулась на мировую арену, но является одной из ведущих мировых держав. Но в действительности это не так. Я думаю, что в его воображении БРИКС является инструментом создания так называемого многополярного мира, с помощью которого будет создана альтернативная международная финансовая система. Члены БРИКС будут самыми динамично развивающимися странами и так далее. Но политика Путина подорвала долгосрочные перспективы роста для России. Альтернативная финансовая система нужна ему сейчас для обеспечивания функционирования российской экономики. Но из этой затеи ничего не получается. Путин неоднократно говорил о том, что необходимо положить конец доминированию доллара как мировой резервной валюты. Но доллар остается и останется доминирующей валютой в обозримом будущем. И лидеры стран, приехавшие в Казань, об этом прямо говорят. Иными словами, он не создает новый мировой порядок. Он не создает новых возможностей для развития своей страны. В действительности, на фоне рукопожатий Владимира Путина и Си Цзиньпина, Китай демонстрирует систему двусторонних платежей между Россией и Китаем, которая обеспечивает жизненно важный для России товарооборот. Это происходит потому, что Пекин, исходя из своих экономических интересов, опасается американских санкций и вынужден, по большому счету, с ними считаться. Подобной стратегии придерживается и Турция. Она практически не экспортирует в Россию ничего, что может использоваться в военном производстве. Она заинтересована в импорте российских энергоресурсов, но при этом многие турецкие банки прекращают операции с российскими клиентами из-за опасений вторичных санкций со стороны США. О какой альтернативной, платежной или финансовой системе можно говорить в такой ситуации? Мне кажется очевидным, что никто не хочет следовать за Россией, которая катится в пропасть.
Почему главы двух десятков стран все-таки приехали в Россию на фоне войны в Украине и публично встретились с Владимиром Путиным, отдавшим приказ о нападении на страну соседа России? На это у Уильяма Померанца есть свой ответ.
Я не знаю, что на уме у лидеров, которые приехали, чтобы встретиться с лидером страны, ведущей агрессивную войну на территории соседа, человеком, которого многие называют военным преступником, хотя одним из первых заявлений премьер-министра Индии Нарендры Моди стало заявление о необходимости закончить эту войну. Я предполагаю, что большинство этих лидеров поехали в Россию, чтобы, образно говоря, подразнить Европу и США. Дескать, вы нам не указ. Но после того, как они покинут Казань, ничего не изменится. Единственным бенефициаром будет Путин, для которого это мероприятие стало хорошей рекламой.
С таким выводом, в общем, согласен Максим Матусевич, который рассматривает БРИКС в контексте традиционного глобального противостояния групп стран.
Это говорит о том, что России нужны друзья, нужны какие-то альтернативные точки поддержки. БРИКС сейчас выполняет эту функцию. То есть это, с одной стороны, попытка показать миру, что Россия не изолирована, что у России есть союзники и есть партнеры. Это как бы дает возможность спасти лицо, то, что называется. Но и кроме того, мне кажется, во всем этом есть какие-то более конкретные устремления. То есть, например, Индия и Китай покупают в больших объемах у России за последние пару лет газ и нефть. А Бразилия покупает удобрения. И это выгодно и России, потому что Россия обложена санкциями, но в то же время это выгодно и вот этим государствам, потому что они получают огромную скидку. То есть Россия, оказавшись вот в положении изгоя, подвергнутого западным санкциям, пытается найти какие-то альтернативные способы поддержки и находит их на глобальном юге. То есть это вот с одной стороны. С другой стороны, это продолжение все той же линии, которая присутствует уже как минимум с 2007 года, вот с той самой знаменитой речи Путина в Мюнхене, когда он обвинил Запад во всех смертных грехах, и что вот это давление американское унижает большую часть мира. Это вот продолжение той же самой линии, и опять же, вот они формулизируют вот это противостояние с Западом путем создания альтернативного блока.
Максим, вы говорите «альтернативный блок». Но даже человек, придумавший аббревиатуру БРИКС, финансист Джим О'Нил, говорит, что эта группа не обладает ни весом, ни значением в мире. А вы считаете, что эта идея работает?
Ну, мне кажется, она сработала очень неплохо в смысле пропаганды. После вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года России нужно было показать миру, как я уже говорил, что страна не изолирована, что у нее есть какие-то источники поддержки. И вот тут вот очень пригодилась эта ассоциация БРИКС, потому что даже если мы посмотрим на то, как эти страны голосуют в ООН, большинство из них не осудили российское вторжение в Украину. Они воздержались от голосования. Это вот именно тот дипломатический дивиденд, который России, судя по всему, был нужен. Ну, а в смысле того, насколько это работает в смысле увеличения валового продукта или системы оплаты, потому что они пытаются уйти от доллара. Во всяком случае, они так говорят об этом. Хотя, на самом деле, если пойти на сайт саммита БРИКС и посмотреть, в какой валюте они собирают членский взнос, то это доллар, между прочим. Внешняя политика России – это политика таких понтов. Им нужно постоянно производить впечатление. Насколько это работает экономически, это не столько важно, сколько важно, чтобы это выглядело внушительно. С точки зрения пропаганды это работает. Я не знаю, насколько России нужно на этом зарабатывать деньги или еще что-то. Мне кажется, для них вот эти понты, так называемые, важнее, чем конкретика.
Вы специалист по развивающимся странам, странам Африки прежде всего. Зачем, скажем, Южной Африке нужен БРИКС?
Когда мы говорим о геополитике, о внешнеполитических всяких делах, мы иногда игнорируем эмоции, потому что нам кажется, что это такие трезвомыслящие люди, серьезные мужчины и женщины, которые принимают такие солидные решения. На самом деле очень много во всем этом есть эмоций. И вот эмоционально то, что Путин апеллирует к обиде на прошлое, к памяти о колониализме, это, в принципе, находит отклик в так называемом Третьем мире, и в том числе в Южной Африке. Южная Африка – это же история исторической памяти еще. То есть Африканский национальный конгресс, партия, которая находится бессменно у власти с 1994 года в Южной Африке, это партия борцов с апартеидом. И вот в этой борьбе против апартеида огромную роль сыграл в свое время Советский Союз. В Южной Африке сейчас у власти находится такой уже сильно стареющий Африканский национальный конгресс. Это люди, которые заряжены, в принципе, вот этими идеями деколонизации, идеями противоставления Запада, хотя при этом они там нормальный капиталист и достаточно коррумпированный, как мы знаем. То есть они любят деньги. Но при этом эмоционально они вот настроены на эту волну. Это вот то, к чему обращается путинская Россия. Южноафриканский пример, он очень интересный, потому что там сейчас появилось новое поколение людей, которые уже выросли после развал апартеида после конца Советского Союза, и у них как бы отношение к Советскому Союзу, а и, соответственно, к России, менее романтическое. То есть они действительно смотрят на экономику. И вот мы видели, что последние выборы в ЮАР в этом году, они были совсем недавно, это были самые тяжелые для Африканского национального конгресса выборы. То есть они победили, но ситуация у них довольно шаткая. То есть следующий выбор, непонятно, останутся они в власти или нет. И вот мне кажется, это еще вот попытка вот этой вот стареющей элиты Африканского национального конгресса, многие из них, кстати, получали образование еще в Советском Союзе. Это вот попытка их остаться у власти и как бы создать такой мир или апеллировать к миру, который альтернативен Западу.
Но ведь при этом весь этот так называемый глобальный юг, включая вот этих коррумпированных бывших борцов с апартеидом, о которых вы говорите, на самом деле не бросаются в объятия России. Они ведь поддерживают хорошие или даже очень хорошие отношения с США.
Тут есть такая проблема, что при всем при этом Южная Африка – это все-таки демократия. То есть она больная демократия, она не очень хорошо функционирует, но это демократия, и это страна капиталистическая. И то, что сейчас происходит, даже внутри БРИКС, мы видим противостояние между странами, которые действительно настроены на то, чтобы вот разломать этот глобальный порядок, с их точки зрения, в котором доминируют Соединенные Штаты Америки или Запад, это Россия, Китай и, видимо, Иран, потому что Иран теперь тоже приняли. В то же время есть страны, которые, в принципе, вот как Южная Африка или Бразилия, да, им, в общем-то, не нравится западный империализм, но в то же время у них близкие очень экономические отношения с Западом, они очень вписаны в международную капиталистическую систему, и поэтому ломать эту систему они не хотят. Это вот Бразилия, Южная Африка, еще Индию я добавил бы к этому списку. И вот интересно будет посмотреть, как дальше будет развиваться эта ситуация. То есть если в БРИКС есть такие радикалы, то есть это Россия, Китай и Иран, и с другой стороны есть Бразилия, Южная Африка, Индонезия, которая непонятно вступит или нет, и Индия, которые совершенно не хотят ломать эту систему, потому что они в нее вписаны, они являются ее частью, бенефициарами этой системы.
Ну, в контексте отношений России и ЮАР, как мы помним, был интересен эпизод, когда Владимир Путин не решился поехать на саммит БРИКС чуть больше года назад из-за опасения насчет его возможного задержания там по ордеру Международного уголовного суда.
Ну, да, хотя я думаю, конечно, его бы там не тронули, поскольку он все-таки у Южной Африки довольно близкие сейчас отношения с Россией. Ну, как вам сказать, у Южной Африки близкие отношения с Россией, но Южная Африка – это не Китай. И это не Иран. То есть это не авторитарное, не тоталитарное государство. И да, поэтому Путин, видимо, не поехал, потому что, с одной стороны, руководство Южной Африки, конечно, в достаточной степени пропутинское и дружественно относится к России, но поскольку это демократия, то нет стопроцентной гарантии, что не возникнут проблемы. Для России, для того, чтобы не было на 100% проблем, нужно иметь дело с тоталитарными авторитарными государствами. С Ираном, с Китаем и вот теперь, как мы слышим, с Северной Кореей. Вот там проблем не будет. Там Путина никто не тронет. А вот как только дело доходит до демократии, до Индии, до Бразилии, до Южной Африки, тут все становится сложнее.
Мы вернемся к разговору с Максимом Матусевичем и Виталием Козыревым. Оставайтесь с нами.
Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Поэзия, проза, публицистика, драматургия становились проводниками выстраданной правды и чаяний общества. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. «Писательская свобода». 12 подкастов в течение 12 месяцев. Слушайте нас на сайте «Радио Свобода» и в привычном агрегаторе подкастов.
Это Юрий Жигалкин с подкастом «Американские вопросы». Кому нужен БРИКС? Мои сегодняшние собеседники – Уильям Померанц, Максим Матусевич и Виталий Козырев. Максим, Кремль, образно говоря, носится с идеей так называемого глобального юга, в связке с которым он намерен противостоять Соединенным Штатам. Но на самом-то деле этот глобальный юг давным-давно имеет свой собственный форум, который называется «Движение неприсоединения». И это движение в 1979 году устами Фиделя Кастро объявило империализм своим главным врагом. Как говорится, при чем тут Россия?
Вы знаете, в большой степени это зависит от того, что происходит на Западе, мне кажется. И не только в западной экономике, хотя это очень важно, но одновременно на, скажем, западных кампусах. Потому что вот эти идеи глобального юга, как ни странно, они, в принципе, приходят с Запада. Они приходят из западных дисциплин, там, из западной антропологии или из западной политологии. Вот эти идеи, как бы они находят отклик в сердцах людей, которым сказали, что они жертвы, которых исторически унижали. Опять же, не на пустом месте все это происходит. Действительно, это так. Поэтому мне кажется, как бы как-то не обидно, наверное, людям, которые живут на глобальном юге, то, что происходит на глобальном юге, и то, как глобальный юг реагирует на вот эту мультиполярность или вот на обещание полярного юга, это связано с тем, что происходит на Западе, то есть то, что происходит в западной культуре, но также то, что происходит в западной экономике. То есть если западная экономика остается на плаву, а сейчас, в общем-то, при всех сложностях американская экономика, в общем-то, не в плохом состоянии, как мы видим, в общем-то, у них будет меньше соблазна играть в эти игры, скажем, с Россией или с Китаем. Хотя Китай, я хочу сказать, очень много дает. Россия очень мало дает. Россия, как бы, кроме понтов и кроме там деклараций о мультиполярности и продаже оружия, в принципе, мало дает. Но от Китая много, в принципе. Китай строит железные дороги, Китай строит инфраструктуру, огромные проекты по всему миру, и в том числе в глобальном юге. Поэтому, в общем-то, глобальный юг, мне кажется, довольно меркантильно ко всему этому подходит. Посмотрим на то, что может предложить Запад. И нужно ли Западу что-то предлагать глобальному югу? Вот это тоже еще большой вопрос. Понимаете, что Запад с этого поимеет? Или альянс с Западом нужен более глобальному югу? Вот кто что им может дать? Ибо на самом деле, в общем, это напоминает ситуацию во время Холодной войны, когда вот эти страны движения неприсоединения или страны третьего мира, как тогда называли, тоже, в общем-то, они довольно меркантильно ко всему этому подходили. Они смотрели на то, кто что им может дать. Понимаете? И в зависимости от этого принимали решение.
То есть в вашей трактовке несколько стран хотят присоединиться к БРИКС в расчете на получение прямой выгоды?
Вот это конец истории, да, после конца Советского Союза глобальному югу говорили, что вот единственный ответ на все ваши вопросы и все ваши проблемы, он как бы ответ западный. И, в общем-то, далеко не все стали бенефициарами этого. И поскольку все не очень хорошо работает во многих местах глобального юга, естественно, они смотрят какие-то альтернативы. То есть пропаганда пропагандой, лозунги лозунгами, но сможет ли Россия, сможет ли Китай, Китай скорее, чем Россия, что-то конкретное предоставить странам глобального юга, это далеко не ясно. Но вот я вам предложил бы такой эксперимент, посмотреть, например, куда все-таки молодежь, элита, образованная глобального юга, куда она едет учиться и работать. Они едут в Китай работать? Они едут работать в Россию? Они едут работать в Бразилию? Ну, нет. В принципе, они едут в Америку, они едут в Европу. И, видимо, вот это то, что является индикатором их преференций, как мне кажется.
Максим, лидеры двух десятков стран приехали в Казань, делают совместные заявления, фотографируются вместе с главой страны, начавшим кровопролитную войну со страной-соседом. Я понимаю, что об этом лучше спрашивать у них, но как вы думаете, чем они оправдывают свой приезд в Казань? Ведь могли и не приехать.
Это вот такой на самом деле способ еще раз утереть нос Западу. Это способ показать Западу, что вот мы тоже можем, понимаете, что на нас не распространяются ваши какие-то моральные приоритеты и императивы, но это не значит, что они готовы порвать отношения с Западом. Возможно, это еще способ такой приобрести более выгодную позицию для переговоров с Западом, что-то приобрести. Знаете, как вот во время Холодной войны очень модно было среди стран третьего мира как бы устраивать соревнования между американцами и Советским Союзом за вот душу третьего мира, как говорили тогда, «the soul of the third world». И вот, мне кажется, отчасти это то, что сейчас происходит.
Виталий Козырев рассматривает БРИКС прежде всего как китайский проект, задуманный в интересах Китая.
В первую очередь это связано с тем, что Китай, ощутив рост своего могущества не только в Юго-Восточной или Восточной Азии, но и в Евразии, и в мире, был озабочен тем, что многие страны, особенно вокруг Китая, как средние руки страны, крупные страны, они стали настороженно относиться к Китаю, особенно на фоне вот его выхода после мирового финансового кризиса 2010-2011 года, когда Китай стал второй крупнейшей торговой державой. Вот. Для Китая очень важно было не испугать остальных акторов международных отношений и не рассориться и не усилить конфликтность. Он понял, что самый лучший способ – это использовать многосторонние механизмы. И поэтому Китай инициировал еще в 2001 году создание Шанхайской организации сотрудничества. Это была такая как бы формула улаживания возможных потенциальных конфликтов или каких-то трений с Россией по поводу влияния в Центральной Азии. С другой стороны, возникла вот эта система БРИКС, которая, ну, по сути дела, еще в свое время западные аналитики говорили, что это создание мира, который развивается без Запада. То есть мир, который не очень доволен был влиянием вот этого самого неолиберального Запада, который якобы пытался подчинить все остальные страны, держал всех в связке с долларом, с западными валютами, с западной монетарной системой. Вот, и поэтому тогда это была как бы такая осторожная попытка создать какую-то альтернативу Западу, и в то же время Китай это использовал как способ создать еще дополнительную платформу для того, чтобы, ну, наладить какое-то взаимопонимание и взаимовыгодное, может быть, сотрудничество с крупными державами, не вступая с ними в союз. Ну, для России и Китая это было выгодно, поскольку и Россия, и Китай нашли способ, еще изначально поддерживая треугольник России, Индия, Китай, нашли способ, в общем-то, наладить такой новый тип региональной организации или региональной интеграции, которая была многообещающей, с определенным банком развития БРИКС, да, который сейчас, может быть, сыграет еще большую роль в формировании альтернативных систем расчетов. Поэтому у Китая была как бы двойная здесь цель. С одной стороны, это с помощью многосторонних институтов и многосторонних организаций показать, что Китай хочет выглядеть как равный партнер с другими странами, которые являются намного слабее Китая экономически. А с другой стороны, потихонечку, подспудно стимулировать вот это вот формирование некого альтернативного экономического порядка.
То есть, с вашей точки зрения, БРИКС – это организация, которая прежде всего отвечает интересам Китая, грубо говоря, крутится вокруг Китая?
Я думаю, что БРИКС – это организация, которая крутится вокруг Китая и которая выгодна России изначально была. Поскольку России важно было, имея достаточно незначительный статус в мировой экономике, важно было выглядеть с точки зрения статуса, как великая держава, как равноправный член хотя бы вот этого вот образования.
Виталий, понятно, что приезд в Казань глав почти двух десятков стран – это большая пропагандистская победа Владимира Путина. С другой стороны, БРИКС, как действующая организация, почти не о чем отчитаться. Как говорит Уильям Померанц, за полтора десятка лет участники не только не создали альтернативной доллару платежной системы, система платежей между Россией и Китаем рушится. Объем кредитов, выданных банком за последние годы, можно назвать ничтожным в сравнении даже с кредитами, выданными Всемирным банком за год. Говоря объективно, остается БРИКС чисто формальной структурой, попросту говоря, площадкой для пиара.
Да, я считаю, что несмотря на пафосность и на прибытие многих лидеров, все-таки главы особенно крупных держав, они пытаются использовать платформу БРИКС для того, чтобы просто как бы выразить свою позицию. Да? То есть это форум, где ты можешь спокойно сформировать свое отношение к будущим мировым делам. Такое есть ощущение, особенно в прессе сейчас, что каждый лидер выступал со своей платформой, со своей как бы повесткой. Независимо от того, какова была бы общая повестка, да, там, но каждый выступал с точки зрения того, что моя держава имеет, во-первых, слово в формировании международной повестки, а во-вторых, имеет определенный вес, по крайней мере, в разряде незападных держав. То есть сейчас, вообще-то говоря, идут процессы консолидации влияния в странах глобального юга. И вообще, как бы вся суть системного противоречия между Западом и Незападом состоит в том, кто в конце концов будет наиболее влиятелен среди глобального большинства, представленного, конечно же, странами глобального юга. Поэтому каждая из этих стран имеет свои амбиции, у них есть своя стратегия как бы ангажирования стран глобального юга и стратегия утверждения своего лидерства как локомотив вот этого вот движения глобального юга. И это, с одной стороны, для них повышение их статуса и в то же время опосредованно создание некого такого альтернативного механизма, альтернативного западному доминированию. И если вы заметили все практически выступления председателя Си Цзиньпина, все его тезисы связаны с вот этой вот холистической такой глобалистской платформой и стратегией Китая, которая хочет объединить мир.
Виталий, вы говорите, Китай стремится изменить мир, стать во главе глобального юга, организует различные международные структуры, чтобы добиться этой цели. О таких претензиях мы слышим давно, но что в остатке? Ведь у Китая серьезные экономические проблемы. Китайцы вынуждены даже ограничивать свои торговые отношения с Россией из-за угрозы американских санкций. Дееспособность БРИКС, о которой мы говорим, хорошая демонстрация результатов.
Я вообще-то соглашусь с такой точкой зрения, поскольку Китай не мыслит и не пытается продвинуть некую, так сказать, эксклюзивную модель. То есть, наоборот, Китай всяческим способом, путем мобилизации, я бы сказал, таких вот структурных элементов международной системы, зная, что очень сложно противостоять американскому доминированию, основная цель Китая – это заставить Америку изменить свое поведение. Эта цель не вытеснение Америки и западного мира, который является союзником Соединенных Штатов, да, и входит в экономический ареал влияния Соединенных Штатов, а каким-то образом заставить Америку согласиться с переговорами о новых правилах игры. Я согласен с этим моментом, что альтернатива, как бы она больше присутствует в риторике России, поскольку России это выгодно, да, и важно именно подчеркнуть с точки зрения publicity. Но с точки зрения Китая, конечно, ему невыгодно вот отрезать или себя отделять, и страны БРИКС отделять. Поэтому он просто пытается таким образом убедить Соединенные Штаты, что они должны пойти на какой-то компромисс с теми странами, с теми группами, которые формируются, и центрами экономического влияния, которые находятся под воздействием Китая и связаны с Китаем.
Это был подкаст «Американские вопросы» с Юрием Жигалкиным. Кому нужен БРИКС? Моими собеседниками сегодня были Уильям Померанц, Максим Матусевич и Виталий Козырев. Слушайте «Американские вопросы» в эфире на сайте «Свободы», на канале подкастов «Радио Свобода» в YouTube, на приложении TuneIn. Подписывайтесь на подкаст, который доступен на всех основных платформах подкастов. Всего доброго и до следующей недели.
Студия подкастов «Радио Свобода».